Итак, друзья, это у нас парные йоги, выездной семинар. 11 июля 2015 года сегодня. Я жду ваших чудеснейших вопросов. Я уверен, вы не ели. Вы переживали, вы обдумывали, осмысливали. Вот, и у вас родились вопросы, которые повергнут меня в смятение. И в результате мы откроем новый какой-то горизонт, пласт йоги. Вы помните, что открытие, переоткрытие, как изучение йоги, начинается с вопросов. Гораздо хуже, когда вопросов нет. Вообще говоря, можно косвенно всегда обнаружить степень неведения. Когда человек по тому или иному предмету не может сформулировать даже вопроса, это отрицательная степень неведения. Так я жду, да, прошу.
Ну, у меня такой вопрос, но он тоже, в принципе, парной йоги как касается. Вот если в семье, да?
Да.
Враги.
Враги. А где же еще, как не в семье, да?
Нет.
Нет, так на самом деле, друзья, вот знаете, смех смехом. Смех смехом, но это смех сквозь слезы. Самые страшные враги – это бывшие друзья, бывшие родственники и так далее, и так далее. Вот с чужими людьми вы никогда так не погрызетесь. Ага.
Вот. А у мужа, допустим, в последнее время особенно, вот прям вот что-то много врагов появляется.
Ага.
Ну, он их как бы сам своими действиями какими-то наживает, но... Вот мои действия, это же тоже моя карма получается, если я об этом знаю, да, это присутствует в моей жизни.
Не, ну понятно, если муж, да, муж уж чья карма-то, это уж точно карма наша, чей муж-то я, того и карма, да. Вот, и вопрос в том, что ну, как с этим...
Да, могу я, допустим, вот медитация пожелания счастья, вот врагов как-то... представлять его врагов, или это не будет иметь никакой...
Будет. Нет, на самом деле, понятие муж и жена – две половинки одного целого, и недаром сказано, что если один в паре занимается йогой, занимаются оба. В Индии даже, знаете, такое было поверье такое, они, в общем-то, в этом отношении очень такая патриархальная страна. Там вообще типа, а что, зачем женщине вообще в храм ходить, чем-то заниматься? Он мужик занимается. То есть мужик идет в храм, скажем, это самое, молится Богу, а женщине не надо. Зачем? У нее свой Бог дома, муж. Это все, да, то есть вот такое отношение. Поэтому, кто бы ни делал один, это распространяется на обоих, если вас связывает, значит, вот такие вот узы. В этом-то, кстати сказать, и сакральность, допустим, в Индии брака, или супружества лучше вот называть его. Потому что, знаете, как это в анекдоте, браком хорошую вещь не назовут. Вот, поэтому ситуация такая, что мы в ответе за тех, кого приручили, даже когда они чудят. И это самая тяжелая и ужасная, может быть, даже составляющая. Когда, скажем, наш близкий человек к нам плохо относится, мы как-то можем ему ответить, и ну, как бы мы в равных позициях. А вот когда это наш близкий с кем-то другим, и мы вынуждены наблюдать вот эту вот злобную там перепалку с кем-то другим, это особо утонченно негативная карма, потому что вы мучаетесь, а сделать ничего не можете. Это же такое, вроде как, с одной стороны, не ваша игра, а с другой стороны, ваша. Вот, и это вот самая-самая утонченная, я помню, маленький был, а папа у меня начальник был, в общем-то, достаточно такой руки. И вот и он там устраивал разнос своим там подчиненным в том числе, а иногда у него хватало ума меня с собой брать. Господи, я не знал, куда спрятаться. Мне было настолько неуютно присутствовать при том, как мой папа, значит, там кого-то справедливо отчитывает, не то, что он там на кого-то вызверялся или как-то с кем-то враждовал просто. Ну, но я прям не знал, мне было прям настолько неудобно, настолько нет. Поэтому мы должны понимать, что если у мужа враги, то это может быть составная часть его дхармы, его путь к жизни, понимаете? То есть, ну, понимаете, есть, допустим, профессии, где у вас, ну, вот поневоле враги. Вы там этот самый милиционер, полиционер, там, бандитов ловите, они что, будут любить, что ли, вас? Нет. Или наоборот, вы там, ну, в общем, много очень таких антагонистических каких-то и профессий, и проявлений, где... В общем-то, ну, это часть дхармы. И понятно, что нам лучше не лезть туда. Вот как я для себя решил, что я больше не буду с папой, когда он там эти разносы устраивает. Пускай уж со мной там в кораблики поиграет, во что-нибудь. Вот, поэтому тут тоже, знаете, надо как бы себя в этом смысле для себя спросить, что если это мучение ваше, сделать вы ничего не можете, вы не можете даже определить, кто прав, кто виноват. Зачем вам об этом вообще знать? Не пересекайтесь, это не ваша игра. То есть, и вот в этом отношении здесь тоже такая должна быть разумная политика отношения с нашими родными и близкими, потому что наше желание иногда 24 часа в сутки проводить со второй половиной, оно противоестественно. В том плане, что оно скорее деструктивно, чем помогает. Потому что иногда надо и отдохнуть, и осмыслить, и одному побыть. И один и тот же человек может разные черты характера проявлять в одной, другой, третьей среде. Или вот еще один пример, это вообще такой хрестоматийный пример, как мне одна егиня рассказывала. Значит, они с мужем куда-то поехали, не помню куда-то. Ну, в общем, вечером пошли в какой-то ресторан. Он ее, еще даже они не муж были, а он за ней ухаживал. Они пришли еще в советские времена в ресторан. А в советские времена ресторан какой? Там фейс-контроль очень злобный. И, в общем, они их послали. И вот ее будущий муж там чуть ли не в смертельную схватку с обидчиками вступил. И она на него смотрит и ужасается, и ей страшно становится. И она никак не может понять, что вот эта ситуация зацепила мужика. Что будь он один, он бы тихо, молча развернулся и ушел. Но как бы тут косвенно обидели ее. А он, как рыцарь, стал ее защищать, он стал материть там чуть ли не с кулаками лезть. И она ужаснулась от него и никак не могла понять, что его-то поведение только лишь ради нее. В нем, наоборот, защитник проснулся. И вот таких, к сожалению, очень много недоразумений, поэтому в каждом отдельном случае надо разбираться. Здесь такого универсального нет рецепта. Так, еще у кого чего, друзья, вопросы? Да.
Можно? Ну, не совсем по триадной тематике.
Вот нет, триадной тематики у нас здесь нет и быть не может.
Ну, не триадная, но вообще парная.
Нет, а парная может быть, потому что на семинар посвящен парной.
Ну, вопрос такой, вот вы когда-то такую, типа, байку, легенду йогурскую рассказывали про двух братьев, аскетичных демонов. Аскетизмом наработали кучу энергии,
да.
Праны накопили, вот, в частности, с помощью глубоких постов, там, вот, всяких таких ограничивающих аскет.
Ага.
И вопрос в том, мы через пищу тоже получаем какую-то прану. А чем отличается, собственно говоря, получение праны с помощью аскезы от обычных наших там, способов мирских, так, грубых, через пищу, там, дыхание?
Ну, это сложный вопрос. Смотрите, да. Ну, давайте так тогда, давайте общий такой обзор. Откуда мы получаем энергию? Такую проявленную энергию. Вот вы сегодня там встали, пошли, взяли топор, нарубили дров. Откуда у вас силы дрова рубить? Вы еду поели. Еда откуда взялась? Ну давайте смотреть. Вы, значит, съели...
Ну круговорот как... такой энергии, значит.
Ну не совсем есть. Круговорот, это цепочка. Она начинается от солнца. Солнце светит. Вот основная энергия, которой мы пользуемся, друзья, она приходит от солнца. Листики улавливают солнечную энергию, там травка растет, травку съел, кто-то там съел, скажем, барашек, а мы съели барашка. Мы полные силы пошли рубить дрова. Понятно, мы рубим до тех пор, пока мы сыты, потом у нас, как это там, ну, вы знаете, да, это биохимия человека, аденозин, трифосфорная кислота, АТФ. Она имеет запасы какой-то энергии, потом она, в общем-то, там тратится, превращается в молочную кислоту. Ну, там сложная эта вся картина, но суть остается, что у нас сил нет, если мы не поели. Если будете долго голодать, у вас не будет сил, вы этот топор даже поднять не сможете. Вот. Возникает вопрос, откуда мы заряжались? По большому счету, заряжались от солнца. От солнца мы заряжались, да, то есть, поэтому... Степень утончения этого потока энергии, которым управляет наш личный поток энергии в виде праны, А вот он разной природы, но все равно он восходит к Солнцу. Хотя, конечно, здесь возможны варианты. Варианты. Я знаю, что, ну это, может быть, я в сторону отойду. Есть такой город, он сейчас называется Саров, а когда-то он назывался этот самый Арзамас-16. Там ядерную бомбу делали. И вот когда в середине 90-х наши особые большие политики-умники стали все сокращать, в том числе и физиков. Это сейчас они схватились за ядерную бомбу, опять она вдруг понадобилась. И бомба, и ракета, потому что Россию прижали. А тогда зарплаты не платили, вообще ничего, там вообще, там кошмар был. Вот. И они стали изобретать самые разные способы конвертации. И вот они придумали, один из проектов был, реальный проект, делать такие ящики типа сот, и в них такие шары опускать. А внутри шаров радиоактивные вещества. Радиоактивное вещество распадается, шар начинает светиться, а в этом контейнере бактерии. Они начинают питаться этим светом от радиоактивного распада, расти, значит, а это уже корм для скота, ну, в общем-то, то есть цепочка не от солнца завязана до желудка там и топора, чтобы рубить дрова, а от распада ядерной энергии. Ну, может и такая быть пищевая цепочка, но в любом случае мы-то своей праной управляем более грубыми потоками пран, которые нам откуда-то достаются. А в йоге говорится, что вообще неплохо свой собственный источник праны иметь такой, чтобы его хватало, не привлекая внешних. Давайте такой пример.
Да, сложно. Давайте еще раз.
Еще раз? Вот смотрите. Вам надо выкопать яму. Вы будете ее копать. Сколько вы в день выкопаете, какой глубины? Ну, там, куба 3 вы выкопаете, да, ну, если песок. Вот, что вы можете сделать? Это как бы ваша сила. Вы можете пойти свистнуть и пригласить бригаду копальщиков. Вы ими управляете, они копают. Это не ваша. Ваша прана только управлять чужой праной. Вот мы сейчас так сделаны. От нашего «я» идет прана, которая в основном тратится на управление другими потоками энергии, ну и сознания в частности. Мы как бы пользуемся этой праной только лишь, чтобы перенаправлять более грубые большие потоки. Плюс, чтобы чинить поломки. Потому что иногда эта вся схема ломается. По сути дела, наша прана выступает в роли менеджера на хорошем предприятии. Вот на хорошем предприятии. Вот хорошее предприятие, скажем, производственное хорошее предприятие. Там что есть? Там есть рабочие, физическую силу. Там есть ученые, там не ученые, конструкторы, они что-то думают, там и так далее, и так далее. А есть человек, который их вместе соединяет. И поэтому наша прана, это как менеджер. Она сама в производстве не участвует, в разработке не участвует. Она сводит одно с другим, чтобы процесс шел. Вот, а теперь представьте, что и поэтому менеджер, вот, допустим, на Западе получает очень много. Это не наш менеджер. У нас сейчас кого не спроси, все менеджеры. Это две большие разницы. Там менеджер отвечает за весь процесс. Он очень много получает, но и за любой провал спрос только с него. Вот, и представьте, да, и, допустим, нанять себе, скажем, фирма большая или компания большая, производственная, она не может себе много менеджеров нанять, слишком много, большая зарплата, у них очень большие зарплаты, на производстве, на хорошем, в Америке, в Европе, их мало, но они получают много, и позволить себе много нанять их нельзя, но в принципе можно. Представьте, что вы разбогатели так, что у вас одни менеджеры, и рабочие менеджеры, ну, в смысле как, вот могут заняться и тем, и другим, универсалы, вот так скажем. Потому что менеджер должен и на место рабочего стать у станка,
да,
если понадобится.
По идее, можно и менеджера заставить копать ту же яму.
Вопрос так, нет, друзья, настоящий менеджер так и поступает. Знаете, как настоящий менеджер поступает? Вот идет процесс. Если, не дай бог, запил там слесарь Вася и не вышел на работу, настоящий менеджер закатывает рукава и начинает вместо Васи что-то там делать. Если конструктор ушел уже в какой-то там интеллектуальный запой, он садится, изучает, это универсал. Это не распальцовщик. Потому что вот в нашем представлении менеджер — это распальцовщик. А по-настоящему менеджер, он должен во всем ориентироваться и все уметь делать. Вот, но это отдельная тема, поэтому Что касается нашей собственной праны, то ну, йога призывает вас все больше и больше познавать свое «я», все больше и больше накапливать свои личные праны. А в результате, как утверждается, что вы можете вообще не зависеть от внешних потоков полностью для поддержания тела, всего-всего. Вот, как мифы говорят, такое было, происходило. Человек становится, в принципе, бессмертным. Он не умирает ни от холода, ни от голода, ни от жажды. Даже если ему там как бы нанести повреждения несовместимые с жизнью, он быстро восстанавливается. Вот такие сказки до нас дошли с древних времен. Еще у кого чего, друзья, но только давайте по парной йоге. Все понятно. Или вообще ничего не понятно. Давайте тогда быстренько пробежимся, обновим, вернее как, повторим основные положения. Итак, каждый из вас имеет свое высшее «я», создал тела, придумал смерть, придумал те условия жизни, в которых живет, более того, имеет возможность общаться с себе подобными, выстраивая разную политику, значит, на разных этапах жизни. А в результате получается, что если вы живете так, что ищете встречи с единомышленниками, то у вас возникает возможность с ними вместе практиковать йогу. А йога вместе с единомышленниками в несколько раз повышает скорость и эффективность самопознания. И то, на что у вас требовалось множество лет, может очень быстро, ну как бы вы можете этот путь с единомышленниками пройти очень быстро. Вот на этом эффект парных йог. Знаете, как вот у двигателя внутреннего сгорания, за счет того, что бензин сгорает, смесь бензина воздушная сгорает, машина едет. Вот поэтому и здесь как бы движущая сила парных йог, почему они такие мощные, именно заложена вот в этом законе, что 1 плюс 1 не равно 2, а гораздо больше. Иногда это называется законом синергии, синергетика. Такое было понятие выведено из теории катастроф. Кстати, у нас в стране понятие было введено, а потом распространилось, как ни странно, на весь мир, и даже, что очень необычно, в сферу бизнеса. Одно время на Западе только все и бредили слияниями и поглощениями фирм, называя это красивым словом синергетический эффект. Правда, тоже сливать и поглощать надо тоже грамотно. И мы с вами имеем такую возможность, как практиковать друг с другом, и хотим мы тому или не хотим, но в руках окружающих нас людей заложены ключи, ускоряющие все наши йоговские процессы, которыми можно, говоря, строго говоря, воспользоваться. Но пользоваться надо тоже очень грамотно. Почему? По той простой причине, что какая-то часть эгоизма во время этих практик не должна никак задеваться, иначе другому человеку будет плохо, и весь процесс развалится. То есть мы должны помнить, что йога, она придумана не для небожителей, не для людей, у которых нет эгоизма. Для людей, у которых нет эгоизма, в этом смысле им и йога не нужна, они уже всего достигли. А она нужна примерно для нашего уровня, где у нас какой-то процент эгоизма есть и должен сохраняться еще во всяком случае какое-то время, пока сам не отцветет и не отвалится. А другая часть, она вот как раз не должна подвергаться законам эгоизма, и она должна попадать под другие виды взаимодействия. Или, как мы сказали, у каждого человека должны быть корни, где он может, так сказать, проявлять свою эгоистичную натуру, пока не наиграется этим. Но должны быть листья, плоды, с которыми он делится со всем окружающим миром. И вот надо очень грамотно разграничивать эти периоды в жизни и периоды общения. Вот. И вообще говоря, все парные практики в этом смысле попадают под понятие быстрых методов в йоге. Ну, во-первых, с формальной точки зрения, потому что применять парные практики можно только лишь приняв третий принцип йоги. Вот, допустим, классические йоги, где вы одиночка, вы можете практиковать, приняв только первые два принципа йоги. А вот чтобы активно пользоваться быстрыми методами в йоге, вы должны применять третий принцип йоги. Иначе за вас никто не возьмется и никаких техник и практик таких серьезных вам не даст. Потому что это, ну, это опасно даже. Вот. И получается, что нужна такая некая мудрость, как выпилить такие упражнения, не трогающие ваш эгоизм, но в то же самое время всячески задействующие ту часть, где как раз эгоизм не нужен. Отсюда рождаются вполне конкретные рекомендации для такого рода практик. Ну, в частности, один из принципов достаточно жестких для парных йог следующий. У каждой практики должно быть начало, собственно, практика и завершение практики. Вот тактильные взаимодействия, когда вы их получаете во время занятий, могут восприниматься на ура. Но с тем же самым человеком после занятий может вызывать отторжение. Это с одной стороны. С другой стороны, это дозировка этих взаимодействий. В небольшом объеме какие-то парные практики вызывают очень хороший эффект, по нарастающей, но начиная с какого-то уровня идет некое приедание и наоборот раздражение. Ну, знаете, подобно тому, как мы иногда любим, когда нас гладят. Там, вот, нас гладят, нам приятно. Но если вас будут 3 часа подряд по одному месту гладить, у вас будет воспаление кожи, и вам это уже будет совсем не в радость. И вот аналогичная ситуация с парными практиками, да, то есть любое парное взаимодействие, во-первых, должно регламентироваться местом и временем проведения, то есть вы как бы всю жизнь делите на две части. Часть, где у вас обычная жизнь, часть, где вы занимаетесь практикой. И вы не должны переносить парную практику на обычную жизнь и обратно. Вот, это будет неуместно, это будет неприятно, это будет, ну, как бы, даже дискомфорт вызывать. Все должно быть уместно. Ну и во-вторых, по времени взаимодействия. То есть не доберете, вроде как неэффективно, будете слишком много, реакция организма пойдет скорее отторжение. Вот, вот это все, ну и таких вот скрытых принципов устройства парных практик, их очень много, но это, в общем-то, уже из закрытых разделов йоги, которые имеет смысл вам говорить после того, как вы изучите все открытые, попрактикуете, то есть примете 3 принципа йоги, ну, в общем, докажете, что вы вменяемый, адекватный человек, потому что я с некоторых пор даже стал бояться вот эти принципы, на которых построены те или иные практики, давать в открытый доступ. Вот опыт показал, обязательно 5-6 недоучек, вот их выхватят и что-то начнут свое что-то делать, начнут свое что-то там экспериментировать, что-то они какой-то принцип возьмут, какой-то они выбросят принцип. И я сплошь и рядом с этим сталкиваюсь, поэтому, ну, как бы я не имею права скрывать какие-то знания. Но с другой стороны, я должен фильтровать, в какие руки они попадают. Потому что, ну, если раньше времени попадут неподготовленному человеку, то это будет скорее проблемой для него и для окружающих, чем польза. Поэтому мы, как правило, только после 4 лет, если у нас человек отучился 4 года, вот все, вот тогда уже там аспирантура начинается, тогда имеет смысл говорить о чем-то более конкретном. До этого достаточно это все проблематично. Вот, значит, теперь дальше. И, как мы уже с вами сказали, взаимодействие может быть как с человеком, взаимодействие может быть как с тем, к чему ты тянешься, как с тем, к чему ты нейтрален, так и с тем, что тебе отвратительно. Совсем можно работать. Да, помните, да, у этого, у Авиценны, значит, там, в врачебном каноне там сказано, что там, в небольших количествах яд – это лекарство. В небольших количествах. Вы берете яд, и получается лекарство. Поэтому работать можно везде со всеми, и с теми людьми, которые вам нравятся, и с теми, кто не нравится, и с теми, кто вам нейтрален. Но, понятно, для проведения каких-то таких практик для людей, которые только начинают это все изучать под руководством ведущих, конечно, смысла нет работать с негативом. Время, да? Ну, сейчас уже все завершаю. А имеет смысл работать только лишь с позитивом, в лучшем случае с нейтральными какими-то компонентами. Поэтому вот эти практики, как вы видите, мы проводим, что вы больше двух практик с одним и тем же партнером не проходите. Почему? Ну, кому-то симпатия, кому-то антипатия, кому-то вообще нейтральное отношение. Более того, практики максимально деперсонифицированы. Ну, это знаете, как вот там пригласить на танец девушку или юношу. Ну, потанцевал, ну и все. Вроде как на этом все закончилось, чтобы не было вот этого личностного сильного взаимодействия, чтобы не зацепить какие-то внутренние, глубинные, эгоистичные еще структуры, которые пока еще трогать не надо. По разным причинам не надо, но вот есть вещи, которые не надо. Значит, ну и в дальнейшем мы с вами будем по разным видам на этом семинаре парных взаимодействий проходить, но я еще раз хочу подчеркнуть, что если мы говорим о более серьезных практиках, действительно прорывных практиках, то они проводятся только для подготовленных людей, которые могут работать и с симпатией, и с антипатией, принявших три принципа йоги и прошедших основное обучение. Потому что ну, даже боевым искусством нельзя, понимаете, кого попало учить, не говоря уже там какие-то там ментальные взаимодействия. Вот, и так далее, и тому подобное. Ну, это отдельная тема. Значит, есть вопросы?
Нет.
Ура! Значит, теперь...